Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Мировые лидеры собрались в Варшаве отметить четверть века со времени проведения в Польше первых частично свободных выборов. В чем значение этой встречи? Министры обороны стран НАТО обсуждают проблемы отношений с Россией и Украиной. Какой может быть новая конфигурация системы европейской безопасности? В Сирии проходят выборы президента страны. Каких политических последствий для развития событий можно ожидать? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 3 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Варшаве проходят торжественные мероприятия в честь 25-летия польской свободы. 4 июня 1989 года в стране прошли первые частично свободные выборы, в результате которых оппозиция нанесла сокрушительное поражение властям. Это привело к демонтажу коммунистической системы в Польской Народной Республике. Сегодня в Варшаву приехали представители более чем 50 государств мира. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в столице Польши Алексей Диковицкий.
Основное внимание уделяется визиту президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы. Барака Обаму приветствовал президент Польши Бронислав Комаровский. Президенты прямо на взлетной полосе провели короткую встречу с пилотами самолетов F-16, польскими и американскими. Вот уже несколько месяцев американцы находятся на польской территории вместе со своими истребителями и проводят совместные учения с поляками. Безопасность Польши и нашего региона – это также польско-американское сотрудничество и присутствие американских солдат на польской земле во время, когда мы все переживаем кризис у наших границ, у границ НАТО, на Украине. Господин президент, еще раз вас благодарю за то, что вы нас навестили и за возможность вместе подчеркнуть продолжающееся польско-американское братство по оружию. Заявил на совместном брифинге с Бараком Обамой Бронислав Комаровский. В свою очередь, американский лидер подчеркнул, что Польша – один из самых значительных союзников и друзей США в мире. По словам Барака Обамы, его прилет в Варшаву означает также то, что вклад Соединенных Штатов Америки в безопасность Польши и союзников в Восточной Европе является краеугольным камнем безопасности самих США и будет увеличиваться. Американский президент подтвердил, что обратился к Конгрессу с просьбой выделить на эту цель $1 миллиард. Я хочу поблагодарить вас и польский народ за прием. Как друзья и союзники, мы продолжаем оставаться вместе. Вместе и навсегда. По информации канцелярии президента Польши, Обама и Комаровский обсуждали в президентском дворце вопросы, связанные с отношениями между Европой и США, проблемами стран Центральной и Восточной Европы, энергетической безопасностью, а также военное сотрудничество. В том числе речь шла о создании в Польше современной системы противоракетной обороны и увеличении численности американского военного контингента на польской территории. После переговоров в президентском дворце президенты выступили на совместной пресс-конференции. Речь шла прежде всего о ситуации на Украине. Барак Обама призвал Кремль к конструктивному диалогу с Киевом, а также прекратить дальнейшую переброску сепаратистов на территорию Украины. «Мы заинтересованы в сотрудничестве с Россией, но не ценой изменения своих принципов», подчеркнул американский президент. «Мы увеличим количество наших людей, я имею в виду армию и ВВС, используя ротационный принцип присутствия в странах Центральной и Восточной Европы. Одновременно мы будем развивать партнерские отношения с нашими друзьями на Украине, в Молдавии и Грузии для усиления их собственной обороноспособности». Комаровский заявил, что ни одна из третьих стран не может указывать государствам-членам НАТО, где и чьи войска размещать.
«Не узнаем жадных сил сбройных.
Мы не признаем никаких ограничений, что касается нахождения сил НАТО в Польше, а такие ограничения пытается нам навязать страна, которая членом НАТО не является. Адекватность ответа на сложившуюся ситуацию – это другой вопрос. То, что происходит на Украине и то, как себя ведет Россия, например, в Крыму, заставило нас ответить соответствующим образом. И таким ответом является как реальное присутствие американских вооруженных сил, сухопутных и авиации, так и декларация господина президента Обамы об увеличении этого присутствия. Одновременно в Министерстве иностранных дел Польши прошли переговоры главы польского МИД Радослава Сикорского и госсекретаря США Джона Керри. Во второй половине дня после переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском Барак Обама и Бронислав Комаровский встретились с президентами стран Центральной и Восточной Европы. Одним из важных элементов празднования 25-й годовщины первых частично свободных выборов является вручение награды солидарности, основанной Министерством иностранных дел Польши в честь событий 4 июня 1989 года. Первым лауреатом награды стал лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Он получит 250 тысяч евро, а также выберет польскую неправительственную организацию, на нужды которой будут выделены еще 700 тысяч евро. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Первые частично свободные выборы в Польше считают рубежным событием для слома коммунистической системы во всех странах тогдашнего Восточного блока. События последних месяцев на Украине снова актуализировали проблему зависимости стран-соседей от России. Сегодняшние торжества в Варшаве дают повод связать события четвертьвековой давности с вариантами будущего развития стран Центральной Европы. Мой собеседник – варшавский журналист, главный редактор портала Open Democracy Дигмунд Дзинчаловский.
Для нас события стали ускоряться очень быстро, потому что вдруг тут были договоренности круглого стола о перераспределении полномочий, о том, кто входит в парламент и кто будет играть какую политическую роль, но вдруг у оппозиции появилось понимание того, что открылась щель, через которую можно будет вообще изменить те договоренности. Самый интересный был тот период, который предшествовал самым выборам, вот этот месяц или два месяца предвыборной кампании, когда лидеры солидарности объяснили обществу, что хитрым способом, проголосуя на выборах, можно будет перечеркнуть так называемый центральный список партийный, партия потерпит большое поражение. На самом деле результаты голосования 4 июня были какой-то неожиданностью. Никто, мне кажется, не ожидал такой грандиозной победы оппозиции. Нужно сказать, что 89-й год – это не был год того подъема, такого эмоционального, освободительного подъема, как в начале солидарности в 80-м и 81-м годах. Страна очень сильно пострадала впоследствии жуткого экономического кризиса последних 10 лет. Часть общества вообще равнодушно относилась к тому, что происходило. Но вот вдруг эта неожиданная победа, она была неожиданная, масштабы ее. Договоренности круглого стола говорили о том, что оппозиция получает в парламенте 30% мест. Но выборы в верхнюю палату парламента, сенат, были свободные. Поражение партии было абсолютно неслыханное, потому что из 100 сенаторов, 99, это были одномандатные округа, 99 победили кандидаты оппозиции. Там проскользнул только один не кандидат от солидарности, и это тоже был не партийный кандидат. Стало понятно, что это влечет за собой намного более серьезные политические последствия, чем можно было предполагать.
В то время довольно активно развивались политические процессы в Советском Союзе. 89-й год знаковый и для СССР. Состоялся первый съезд народных депутатов, который вы, как человек, занимающийся Россией, наверняка тоже помните. А польское общество как-то коррелировало тогда свои действия с тем, что происходило в Советском Союзе? Это кого-то интересовало? Там Горбачев, региональная, межрегиональная группа и так далее.
Этим интересовались в интеллектуальной среде. Конечно, очень сильно интересовались всем тем, что происходило в других восточноевропейских странах, потому что мы понимали, что мы разделяем их судьбу. Конечно, мы понимали, что те события, которые происходят в Польше и в других странах соцлагеря, они возможны благодаря тем изменениям, которые состоялись в Советском Союзе. И мне кажется, часть польских интеллектуалов понимает отлично, что вот это окошко возможностей, которое открывается, может быть временной, что этим нужно воспользоваться. Но, безусловно, вот здесь были люди, которые понимали, что без Горбачева и без перестройки, и без политики гласности, без всех этих серьез... и тем, что Советский Союз занимается сам собой, а у него нет сил заниматься другими странами, то вот эти изменения были бы невозможны. Вообще-то восприятие этих событий тогда, в 89-м году и сейчас, оно было неоднозначным, потому что здесь очень много людей говорит о том, что не надо было договариваться с коммунистами, что оппозиции хватало сил, чтобы просто взять власть, и не обращая внимания на коммунистическую номенклатуру. И критики того, что случилось в 89 году, говорят о том, что для коммунизма то, что произошло, для системы коммунистической, то, что случилось в 89 году, это было очень плохо, но не для самых коммунистов, и не для деятелей коммунистической партии, не для тогдашней номенклатуры, которая благодаря вот этому бархатному переходу к новой политической, общественно-политической системе нашла для себя такое неплохое место в новой жизни. Вот этот конфликт, эти споры, эти дискуссии на эту тему, конечно, продолжаются.
Ну вот, мне кажется, актуализировало как раз и трагическое событие, это кончина Войцеха Ярузельского, тогдашнего руководителя Польской Объединенной Рабочей Партии и президента страны в 89-90 годах. И сейчас кончина Ярузельского, фигура его вызывает в польском обществе большие споры. Что вы думаете о нем?
Во-первых, мне кажется, что генерал Ярузельский являлся тем политиком, который как раз вот понимал то, что происходит в Советском Союзе. Вот или у него были лучшие источники информации, или он понимал, как меняется язык политической жизни в Советском Союзе. То есть он понимал, что там в 81 году вот Советский Союз представляет собой угрозу, а в 89 году уже нет. Он принимал свои решения. И понимал, что в 89 году никаких советских вооруженных сил, которые будут спасать польских коммунистов, уже не будет. Это первое. Что касается 81 года, вот этого введения военного положения, на самом деле это были потерянных 10 лет, потому что была установлена система жесткой военизированной диктатуры. Власти того периода вообще ничего не сделали для того, чтобы реформировать умирающее польское народное хозяйство. Это такой исторический вопрос. Это дилемма. Мы думаем об этом. Мы понимаем, что, возможно, советской интервенции бы не было, но страсти в стране накалялись до такой степени, что, возможно, мы бы здесь бы началась вообще-то гражданская война. И на фоне того, что случилось в Киеве только что, да, мы понимаем, что вот пройти эту черту, пройти эту красную линию, когда вот мы там кричим, выступаем на митингах, устраиваем мирные демонстрации, а вдруг потом берем оружие в руки и кровь льется на улицах, вот пройти эту черту в такой обостренной обстановке очень легко. Вот угроза этого кровопролития была тоже очень большой в 81 году в декабре, и поэтому вот человек, который смог страну вытащить из этого, как бы притормозить вот эти эмоциональные политические процессы, мне кажется, это является какой-то его заслугой. В общем, это был коммунистический аппаратчик, такого вот, который много-много лет никак не отличался на фоне своих партийных коллег.
Зигмунд, вы актуализировали уже беседу упоминанием об Украине. Сегодня Польша принимает всяких высоких гостей, и Барак Обама у вас, и Петр Порошенко, новоизбранный президент Украины, тоже у вас. Фокус всех этих торжеств смещается, хотя то, что происходит сейчас, и я с вами совершенно согласен, невероятным образом перекликается с польскими и вообще восточными, центральноевропейскими событиями четвертьвековой давности. Что сейчас самое главное в этих визитах, в этой череде визитов, вообще в самом праздновании?
Для Польши в настоящее время это очень важно, как бы укрепить свою внешнюю безопасность. Мы как бы называли это проявлением некоторой фобии, подчеркивая, что от России исходит какая-то угроза на вот постсоветском пространстве, что она пытается или будет пытаться восстанавливать свои позиции. И вообще Польшу воспринимали в Европе и на Западе как такую русофобскую страну, которая в силу своего исторического опыта, она всячески вот пугает всех, пытается пугать России. Но вот сейчас мы как-то видим, что вот эта польская точка зрения, которая была слышна много лет, она вот сейчас мы находим для этого больше понимания. Конечно, есть разные интересы, есть страны, есть политики, которые отдают приоритет, например, там, экономическим отношениям с Россией и понимают, что вот проблемы в отношениях экономических с Россией обернутся какими-то проблемами внутри своих стран. Но в основном, мне кажется, вот присутствие такого огромного количества восточноевропейских лидеров, президента Америки, премьер-министра Канады и немецкого президента, свидетельствует какому-то новому пониманию, что вот все-таки, когда мы вместе, то мы можем противостоять каким-то необоснованным актам политической или там военной агрессии. Мне кажется, это очень важно. И та политика, которая ведется Россией в последнем году, она, конечно, привела к такому объединению, о котором я сказал. Вот мне кажется, без этих украинских событий эти варшавские торжества проводились в масштабах поменьше. И вообще тут долго думали о том, кто приедет. Поляки вообще-то плачут, потому что они понимают, что в Европе символически коммунизм разлетелся, когда была разрушена Берлинская стена. В то время, когда они считают, что основная заслуга вот это здесь. Поэтому вот с одной стороны мы увеличиваем свою самооценку, да, укрепляем вот свое самочувствие национальное, когда мы видим всех этих лидеров. А во-вторых, мы понимаем, что от этого есть реально политическая польза, потому что мы видим новые некоторые понимания проблем в области политической безопасности.
У событий четвертьвековой давности в Польше и их влияние на сегодняшнюю жизнь Центральной Европы говорил варшавский журналист Зигмунд Дзинчаловский.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 3 июня, снова о европейской безопасности. Министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе обсуждают планы действий в связи с кризисом на востоке Европы. Они анализируют сценарий возможных действий Североатлантического альянса. Специальный корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Ярослав Шимов подтверждает, что отношения с Россией по-прежнему играют для НАТО преимущественную роль и что их изменение неминуемо приведет к изменению конфигурации системы европейской безопасности.
Ну, по большому счету, мало о чем еще здесь говорят, кроме ситуации, которая возникла в результате известных событий вокруг Крыма и продолжающегося украинского кризиса и вмешательства в него России. Об этом говорил и генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, открывая совещание министров обороны стран Альянса. Он снова абсолютно четко, без каких-либо, так сказать, двусмысленностей, подчеркнул, что НАТО, как Альянс, и каждая из его стран в отдельности не признают аннексию Крыма России, и что, по большому счету, восстановление сколько-нибудь нормальных рабочих отношений, партнерских отношений между НАТО и Россией может быть только в случае, если эта аннексия будет прекращена, что, конечно, об этом Расмуссен не сказал, я уже добавляю от себя, на данный момент выглядит как малореальная вещь. Что касается новой архитектуры безопасности, то да, об этом тоже много говорится. Представители НАТО, чиновники, в том числе высокопоставленные, активно общаются с журналистами, но, что характерно, общаются в основном в режиме анонимности, то есть просят на них конкретно не ссылаться, в силу, чтобы не вызывать, видимо, каких-то дополнительных политических осложнений. Говорится прежде всего о необходимости так называемых reassurance measures, то есть это можно перевести как меры заверения по отношению, в первую очередь, к восточным членам, к восточноевропейским членам НАТО, к странам Балтии, к Польше. Естественно, подчеркивается то, что уже сделано, проводятся учения в Польше и Румынии, перебрасываются какие-то небольшие, правда, скорее символические контингенты, в частности, американских десантных подразделений, которые прибыли не так давно в Польшу. Но в целом это еще далеко от полномасштабного, так сказать, перемещения сил НАТО. Здесь перед НАТО стоит, об этом, в частности, в разговоре с журналистами сказал посол Соединенных Штатов при НАТО Дуг Льют, стоит проблема соглашения между НАТО и Россией, фундаментального акта, подписанного еще в 1997 году, согласно которому НАТО не обещало России не размещать постоянно крупные контингенты своих войск у границ России. Но сейчас подчеркивают все представители НАТО, с которыми удалось побеседовать, все де-факто аннексии Крыма нарушила это соглашение. НАТО пока официально от него не отступает, однако будет решать, что с этим делать, поскольку не секрет, что восточноевропейские члены Альянса настаивают на том, чтобы вся конфигурация системы безопасности была пересмотрена, чтобы более активно подразделения других членов НАТО, в первую очередь Соединенных Штатов, вмещались на территории этих государств. А для этого нужно решение политическое для саммита НАТО, который пройдет в сентябре в Уэльсе в Великобритании.
Ярослав, понятно, как далеко зайдет укрепление отношений между конкретно вот НАТО и Украиной? Что обещают, что могут пообещать Украине?
Здесь присутствует министр министр обороны Украины Михаил Ковальс. Конкретных цифр пока не называет. Единственная цифра, которая прозвучала, это из Киева. Там находится замминистр обороны США. Он заявил о том, что будет 18 миллионов долларов выделено на предоставление наиболее необходимых украинской армии необходимого оборудования. Речь идет не о военных каких-то, не об оружии, о чем-то подобном, а о технических средствах и тому подобном снаряжении. Заверяют постоянно представители НАТО, включая Расмуссена, включая других высокопоставленных чиновников, в том, что Украину, так сказать, не оставят, что ей будет оказана помощь. Но для этого необходимо поначалу проверить состояние не только украинской армии, а вообще всех механизмов системы безопасности Украины. На Украину посылаются две команды НАТО, команды экспертов НАТО. На, если не ошибаюсь, вот буквально на днях вот была в Киев, другая туда прибудет в ближайшее время. Вот они и проведут эту оценку, после чего, возможно, примет очертания конкретный план помощи НАТО Украине. Но должен подчеркнуть, что никто не ведет речь пока ни о каком, даже в перспективе членства Украины в НАТО, ни о каком конкретном даже плане политического сближения Украины и НАТО, поскольку для этого нужны решения со стороны Украины тоже.
И еще вопрос о двух странах европейских, сближение которых, возможно, с НАТО, вызывает аллергию в Москве, это Молдавия и Грузия. Об этом что-то известно?
Ну, относительно Молдавии, честно говоря, ничего я здесь не слышал. Что касается Грузии, то да, об этом говорят. Грузию хвалят, ее военную реформу, то, что там происходит, но совершенно ясно чувствуется и на встречах с чиновниками НАТО, и из осторожной лексики генерального секретаря Расмуссена чувствуется, что сейчас, в момент украинского кризиса, НАТО не хочет делать каких-то резких шагов навстречу Грузии, поскольку это бы, возможно, еще более обострило ситуацию в отношениях с Россией. Грузии говорят как о перспективном партнере, но конкретики, опять же, по отношению к Грузии на данный момент нет.
Журналистские впечатления ваши каковы? Вот эти бесконечные разговоры о будущем партнерстве, о том, что идет проработка, посылаются рабочие группы. Это такая штука, чтобы затянуть время и ничего не решить? Или действительно есть ощущение того, что в этом громадном здании что-то делается, что-то варится и что-то сварится, в конце концов?
Ощущение такое есть, поскольку абсолютно видно и по реакции представителей НАТО, и по их самому тону, что, в общем, украинский кризис действительно, так сказать, привел Североатлантический альянс, ну, в каком-то смысле, ну, не в чувство, но в состояние большей бдительности и готовности. Действительно, что-то происходит. Иное дело, и с этим соглашаются те чиновники натовские, с которыми удалось побеседовать, иное дело, что система сама по себе так задумана, в нее входит 28 государств, что она довольно громоздко, поэтому вот эти все многоступенчатые, так сказать, пути принятия решений, вначале на уровне экспертов, потом министры обороны собираются, министры иностранных дел, наконец, саммит, они, конечно, замедляют, так сказать, реакцию НАТО. В этом смысле, возможно, у Москвы есть определенные преимущества, она действует быстрее, но на данный момент, мне кажется, с этим что-то быстро сделать невозможно, поскольку этот механизм создан много десятилетий назад, он пока работает, но очень может быть, что Владимир Путин в данном случае выступает в роли такого будильника НАТО, и какие-то внутренние структурные реформы в этом союзе тоже, по моим впечатлениям, могут произойти в результате этих событий нынешних.
О дискуссиях в НАТО, о будущих отношениях с Россией рассказал специальный корреспондент «Радио Свободы» в Брюсселе Ярослав Шимов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 3 июня. Вот главная тема второй половины этого часа. В Сирии проходят президентские выборы. Международная правозащитная организация Amnesty International представила доклад о нарушении права на свободу собраний в России. В Томске граждане и журналисты проводят акции в поддержку местной телекомпании ТВ-2. Продолжу программу и расскажу об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника 3 июня по версии «Радио Свобода». 8 человек погибли, еще 11 ранены при взрыве в здании Луганской областной администрации 2 июня. Об этом сегодня сообщило Главное управление МВД в Луганской области. Соединенные Штаты пересматривают масштабы своего военного присутствия в Европе в связи с событиями на Украине и ролью в этих событиях российских властей. Украина подает иск к России на сумму в 300 миллиардов долларов в связи с присоединением Крыма. Лидер крымских татар Мустафа Джемилев стал первым лауреатом премии солидарности имени Леха Валенцы. Активист общественного движения «Альтернатива» Олег Мельников задержан сотрудниками правоохранительных органов по болотному делу. В Казахстане правозащитник Вадим Курамшин, находящийся в заключении по обвинению в вымогательстве, объявил голодовку после того, как его поместили в штрафной изолятор. В Лондоне по подозрению в отмывании денег, полученных преступным путем, задержан лидер крупной пакистанской партии «Объединенное национальное движение» Алтаф Хусейн. В Сирии проходят президентские выборы, которые критики нынешнего руководства страны, охваченной гражданской войной, называют фарсом. Транспортная прокуратура через суд обязала московский международный аэропорт Шереметьево демонтировать курительные комнаты. В Алтайском крае под городом Барнаулом, где продолжается подъем уровня воды в реке Обь, началась эвакуация населения микрорайона Затон. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 3 июня, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Донецкой и Луганской областях Украины во вторник продолжились столкновения и перестрелки украинской армии и ополченцев самопровозглашенных народных республик. Украинские военные утверждают, что силовая операция вошла в финальную фазу, которая должна завершиться полным освобождением захваченных сепаратистами городов и административных зданий. Очередные громкие заявления украинских военных последовали после нападения ополченцев на управление пограничной службы Луганской области, расположенное на окраине города, в нескольких сотнях метров от жилого района Мирный, застроенного многоэтажными домами. Бой продолжался более 12 часов. Со стороны пограничников есть раненые, со стороны сепаратистов раненые и убитые. Атаку пограничники смогли отбить. Днем, когда бой управления погранслужбы еще продолжался, в самом центре Луганска, в здании областной государственной администрации, произошел взрыв, жертвами которого стали 8 человек. Версии произошедшего, выдвигаемые сторонниками и противниками так называемой Луганской Народной Республики, кардинально различаются. Первые говорят об обстреле здание с пролетевшего в эти минуты над ним военного самолета. Вторые – о неудачной попытке сбить этот самолет из переносного зенитно-ракетного комплекса. О ситуации в Луганске мой коллега Марк Крутов беседует с главным редактором Луганской реальной газеты Андреем Дегтяренко.
Начался новый этап, прежде всего, в отношении луганчан, жителей, в первую очередь, областного центра города Луганска, к происходящему. По ночи вчерашней ситуация больше разворачивалась в каком-то идеологическом поле. Все смотрели новости из Донецка, окраин Луганска. Но именно вчера боевые действия начались в самом городе, взрывы, жертвы, заложники частично, да, то есть каждый житель города ощутил это на себе. То есть война началась. Вот вчера произошло 100% понимание у населения.
Андрей, вот если мы говорим про вчерашний день, то мы, очевидно, имеем в виду две истории. Первая – это бои около пограничного управления на окраине Луганска, и вторая – это взрыв в здании Луганской обладминистрации, насчет которого есть разные версии. По одной версии, взрыв был устроен самими сепаратистами, они неудачно выстрелили из зенитного ракетного комплекса. По другой версии, это был обстрел с воздуха. Какая версия является, скажем так, приоритетной у жителей города?
Есть сторонники у двух версий, которые абсолютно не воспринимают аргументы друг друга. Это еще одна из особенностей вот той ситуации, в которой мы все оказались. Но все-таки большинство населения склоняется к тому, что это был выстрел из самолета. Я не могу сказать, что я разделяю эту точку зрения или не разделяю эту точку зрения. Вообще, мне кажется, что в этой ситуации нужно проводить исследование и разбираться военным специалистам, чего, к сожалению, опять же, в военное время проведено не будет, потому что, ну, обе стороны конфликта, чего уж скрывать, не думаю, что они хотят на самом деле установить какую-то объективную истину. Но, тем не менее, люди принимают самую простую причинно-следственную связь. Пролетел самолет, раздался взрыв, появились жертвы и трупы. Любая другая версия кажется людям более сложной.
Что касается сегодняшнего дня, вчера руководство антитеррористической операции заявляло о том, что целью будет теперь при полной, как они выразились, зачистке, в том числе и люди, которые засели в здании, захваченном давно здании службы безопасности Украины в Луганске. Пока там, я так понимаю, никаких активных действий не ведется.
Ну, пока, насколько мы понимаем, тоже не ведется, но ситуация может в любой момент начаться, потому что начать ее могут, как и в ситуации, да, с погранотрядом, со вчерашним днем могут и сами боевики. И никто же не отрицает, что даже выстрел, если он был произведен из самолета по зданию облугос администрации, все равно причиной явилась атака на погранотряд на квартале Мирном. То есть именно после этого авиация над Луганском боевая начала летать. То есть ситуация может быть спровоцирована любой из сторон. Напряжение в городе вокруг него таково, что в принципе вспышкой нового витка агрессии может послужить любое неосторожное слово, по сути.
О ситуации в Луганске рассказывал главный редактор местной «Реальной газеты» Андрей Дегтяренко. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», вторник, 3 июня. Сегодня в Москве международная правозащитная организация Amnesty International представила доклад о нарушениях права на свободу собраний в России. Судя по данным, представленным в этом докладе, возможность выражать мирный протест сегодня в России под угрозой запрета в связи с активизацией в последние месяцы действий властей по подавлению критики любого проявления инакомыслия. У микрофона корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
В докладе Amnesty International «Право о непреступлении. Нарушение права на свободу собраний в России» приведен анализ законодательных и политических изменений, введенных с момента инаугурации президента Владимира Путина на третий срок в 2012 году. При этом отмечается, что право на свободу собраний в России уже давно постепенно ограничивалось, но теперь есть опасность полностью его лишиться. Говорит заместитель директора региональных программ Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.
Прижилось ограничительное толкование законов и их жесткое применение на практике. Безнаказанность сотрудников полиции за те нарушения, которые они допускают в ходе разгона мирных собраний и задержания мирных демонстрантов. И главное забылось, что на самом деле право на свободу собраний является правом. Это не привилегия по доброте властей, это то, чем они наделены изначально. По сути, мы окончательно перешли от уведомительной системы к системе разрешительной. Уведомление не ведет к разрешению, как правило, протестного мероприятия, оно ведет к тому, что оно либо запрещается, либо переносится туда, где с точки зрения демонстрантов оно не имеет смысла. И совершенно отсутствует в российском законодательстве возможность исключения, которое там должно быть, для спонтанных акций. А единственная, так сказать, лазейка для спонтанного протеста, одиночный пикет, по сути своей не является правом на свободу собраний. Один человек не является собранием людей. В России право на свободу собраний всегда было ограничено в той или иной степени. Сегодня существует реальная угроза потерять это право совсем.
В докладе Amnesty International о праве на свободу собраний особо отмечается то обстоятельство, что мероприятия, инициированные представителями меньшинств, инакомыслящими, оппозиционерами, почти всегда запрещают устраивать там, где их хотят провести организаторы. Так, например, в течение 2013 года и в начале 2014 все акции протеста, которые планировались активистами Amnesty International для проведения в людных местах в центре Москвы, были запрещены властями. В качестве альтернативы предлагались места в отдаленных безлюдных скверах. При этом у организаторов проправительственных митингов и акций подобных проблем не возникает, и часто поддерживаемые властями публичные мероприятия беспрепятственно проводятся в тех местах, использование которых не согласовывается для акций протеста. В Amnesty International отмечают и бескомпромиссно жесткую реакцию российских властей на всплеск протестного движения в Москве в феврале и марте 2014 года. Она показала, насколько трудно и опасно стало организовывать и участвовать в протестных мероприятиях. А ограниченные процессуальные гарантии при производстве по делам об административных правонарушениях и нежелание многих судей непредвзято и тщательно исследовать показания полицейских привели к тому, что сотни участников протестов были оштрафованы и несколько человек подвергнуты административному аресту в результате несправедливого судебного разбирательства. Говорит заместитель директора региональных программ Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.
Очень сильно удручает то, что возможности влияния на власти с целью отстаивания прав все более ограничены. Что мы можем сделать как международная организация? Ну, во-первых, об этом писать и рассказывать. Важно не забывать, что происходит, и проводить тщательный мониторинг и описание и сравнение действий на практике с тем, что говорит закон, и с тем, что говорят международные стандарты и нормы. Мы активно обращаемся к властям как по поводу вообще сворачивания права на свободу собраний, так и по отдельным случаям. В каких-то мы пытаемся реагировать предметно по конкретным людям. А с точки зрения того, что могли бы предпринять граждане, обращайтесь в суд. Идите в суд. Суды, конечно, неэффективны. Зачастую судьи, видимо, видят свою роль в том, чтобы поддержать позицию государства, а не отстоять справедливость. Ну, значит, тогда еще остается пока, во всяком случае, Европейский суд. Пройти нужно все суды здесь и обратиться туда. Есть надежда, что это на что-то влияет. Хотя, конечно, на практике в итоге все равно мы видим сворачивание права. Но не сопротивляться этому наступлению недопустимо.
В докладе Amnesty International отмечаются и новые законодательные изменения, находящиеся в процессе принятия парламентом, в соответствии с которыми вводятся дальнейшие ограничения на публичные мероприятия и ужесточаются наказания вплоть до уголовных за нарушение закона о собраниях. Это, по мнению авторов доклада, указывает на то, в каком направлении будет развиваться ситуация. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Сирии 3 июня проходят президентские выборы, которые критики нынешнего руководства страны, охваченной гражданской войной, называют фарсом. Победу прочат действующему президенту Башару Асаду. В списке претендентов на пост впервые в истории Сирии еще два кандидата. Выборы в стране проводятся теперь на альтернативной основе. О том, какие политические последствия внутри Сирии на международной арене будет иметь голосование, в беседе с международным обозревателем «Радио Свобода» Андреем Шароградским рассуждает политический комментатор, специалист по странам Ближнего Востока Андрей Остальский.
Как вы считаете, самому Башару Асаду зачем нужны нынешние выборы?
Конечно же, ему будет очень на пользу, и многие западные средства массовой информации об этом пишут, когда он объявит о своей полной триумфальной победе на этих выборах, покажет, что большинство населения вроде бы якобы его поддерживает. Разумеется, выборы эти очень странные, уже заранее известно, что это будет триумфальная победа. Насколько она будет истиной, подтвердить, установить просто физически невозможно. Ну, представьте себе голосование во время гражданской войны. Здорово по-своему подействовали на многих те демонстрации, которые устроили сирийские власти в своих посольствах за рубежом. Картинку я видел того, что происходило в Бейруте, скажем, ну и избирательный участок, судя по всему, единственный в посольстве. Может быть, из-за этого огромная какая-то осаждающая толпа сирийцев, мечтающих проголосовать. И вот эту толпу затем специально обученные люди очень ловко организовали, превратили в митинг в поддержку президента Асада с соответствующими речевками, лозунгами, флагами сирийскими, портретами господина президента. Уильям Хейк, британский министр иностранных дел, назвал эти выборы пародией на выборы, пародией на демократию. Другие политики другие термины употребляют, но тоже похожие, говорят, что это фарс. Конечно же, это фарс. Во время гражданской войны проводить такого рода голосование бесполезно с точки зрения здравого смысла и выявления воли народа. Но с точки зрения пиара, с точки зрения пропаганды государственной, организованной президентом Асадом, конечно же, в этом есть смысл и большой.
Очевидно, что страны Запада не признают эти выборы, вы уже упомянули об этом. Какие-то будут последствия политические того, что Башар Асад все-таки провел это голосование и формально стал победителем?
Ну да, в глазах многих, и в том числе некоторых людей и на Западе, может быть, не политиков, которые прекрасно понимают истинные обстоятельства голосования, но в глазах менее искушенных людей на Западе, это будет выглядеть так, что все-таки, смотрите, ну, имеет человек народный мандат. Ну, допустим, что-то там преувеличено и что-то там подделаны, какие-то результаты, какие-то бюллетени. Но все-таки большинство же вроде за него. Мало того, вы знаете, во многих районах действительно, может быть, и сунниты, которые на самом деле режим ненавидят, на самом деле президента лично ненавидят смертной ненавистью, они просто от усталости, от безысходности и под бдительным взором Мухаббарат, то есть местных известной службы безопасности пойдут и проголосуют как надо. От войны очень многие реально устали, в том числе и сунниты. Интересно, конечно, сколько получат голосов два других кандидата. Ведь, посмотрите, впервые, вдобавок громогласно объявляет режим в Дамаске, выборы проводятся на альтернативной основе. До сих пор всегда был один только кандидат, всегда Асад. Сначала отец Хафиз аль-Асад, потом сын Башар аль-Асад, но всегда какой-то Асад был единственным кандидатом, безальтернативным. И это был своего рода референдум за или против единственного кандидата. Ну и по известной методике, разумеется, всегда получалось, что колоссальное большинство за. Мы знаем, что из Саддама Хусейна 90 с лишним процентов голосов всегда собирал на президентских выборах в Ираке, при том, что довольно быстро выяснилось, что большая половина населения ненавидит его смертной ненавистью. Это не мешало ему триумфы эти свои одерживать. То же самое происходило всегда и в Сирии. Произойдет это и сейчас, но это тем более вот странно, когда это происходит на фоне продолжающейся настоящей страшной кровавой гражданской войны. Два лидера, их внимательно видим, очень подбирали. Это Хасан ан-Нури. Смотрите, это какой человек. Он там недолго был министром у Асада в правительстве. Кажется, он смешанного суннитско-алавитского происхождения. Но, в общем, он принадлежит к клану очень богатому. Это богатая семья, бизнесмены из Дамаска. Он возглавлял так называемую национальную инициативу. Но это такая карманная достаточно организация. Она никакого политического значения не имеет. Но он, вот что интересно, долго учился и жил 10 лет в общей сложности в Соединенных Штатах Америки. И поэтому вот он такой американизированный, вроде бы блестящий, говорящий по-английски человек, и его сейчас тщательно показывают, приглашают западных журналистов у него интервью взять, западные журналисты отчасти попадаются на эту приманку, а он отличный оратор, он очень гладко на великолепном английском говорит, и достаточно правдоподобную версию излагает, что вот я на самом деле не за правительство, не за оппозицию, я за мир, за любовь, я за бизнес, за реинтеграцию Сирии в мировую экономику, а есть Махер Хаджар из Алеппо. Это вообще еще более интересная фигура, потому что он возглавлял политическую партию с знаковым для российского уха названием «Народная воля», а и «Народная воля из Алеппо». То есть, в общем-то, он, конечно же, суннит такой, суннитович суннитов. И он принадлежал к оппозиции, он выступал против Асада, он подвергался репрессиям. Но потом и «Народную волю», и лично Махера Хаджара каким-то образом приручили. Оппозиционность вся выдохлась, он стал депутатом парламента, но у него там два или три места эта «Народная воля» контролирует, и сразу же поэтому возникает интересный вопрос. Ведь одно из квалификационных условий выдвижения кандидатом в президенты – получить подписи 35 депутатов парламента в твою поддержку, как минимум. Как мог, например, Махер Хаджар, не имеющий, в общем-то, друзей и соратников внутри сирийского парламента, получить эти самые 35 подписей. Ну, вообще, надо сказать, что сирийский парламент, как Госдума сейчас российская, да и, может быть, даже еще и хуже, в общем-то, это машина для голосования. Махер Хаджар вот выдвигается. Ясно, что в аппарате президента долго думали, кто именно будет допущен для участия вот в этих псевдовыборах. Конечно, они не могут набрать никаких голосов. 99% населения никогда о них не слыхали. С какой стати они за них будут голосовать, они представить себе даже не могут, за что они выступают. За них голосовать, впрочем, могут только в одном случае, если хотят все-таки какое-то, хоть в какой-то форме сказать «фэ» режиму. Конечно же, это «фэ» будет не очень понятным и ясным, потому что эти оба псевдополитика, они абсолютные марионетки и ничего изменить и сделать не могут. Но так символически, наверное, было бы приятно кое-кому в Сирии, если бы увидели, что не столь уж абсолютно победа президента. Но я думаю, что цифры уже определены, что это тоже должно быть там в районе 90%. Заранее такое задание дано и нарисуют, конечно же, столько, сколько надо.
У ситуации в Сирии востоковед Андрей Остальский. А сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В Томске вечером 3 июня митинг-концерт в поддержку местной телекомпании ТВ-2. Эта компания уже больше 2 месяцев не выходит в эфир из-за поломки передатчика на областном радиопередающем центре. Починить его связисты обещают обещают не раньше середины июня. Роскомнадзор прислал телекомпании предписание с требованием устранить нарушение лицензионного соглашения, возобновить вещание, угрожая в противном случае лишить компанию лицензии. Руководство ТВ-2 называет сложившуюся ситуацию абсурдом. Одна госструктура не торопится с ремонтом передатчика, другая спешит отозвать лицензию за нарушение, устранить которую у компании нет ни возможности, ни полномочий, говорит основатель ТВ-2 Аркадий Майофис. Сегодняшний митинг в Томске не первый в поддержку телеканала. Мой коллега Арслан Саидов беседует с организатором акции Ксенией Фадеевой.
У нас проходили пикеты 20 и 21 мая. У них, как известно, нельзя использовать звукоусиливающую аппаратуру. А сегодня у нас предполагается выступление томских музыкантов в поддержку телекомпании. И также томичи смогут какие-то речи сказать, поддержать ТВ-2.
Какое главное требование всех этих акций, в том числе сегодняшнего митинга-концерта?
Требование, во-первых, оставить ТВ-2 в покое, не держать нас за каких-то дураков, не придумывать идиотских историй с фидерами, кабелем. Ну и, конечно, надеемся, что его как можно скорее починят, поставят на место, если он вообще был сломан.
Вы видите подоплеку в чем-то ином? Если так, то в чем?
Уже очень многие люди уже сомневаются в том, что он вообще был сломан, тот фидер. И, естественно, очевидно, что здесь политическая подоплека компании. Не нравится местным властям, может быть, не только местным, нравится своей независимой позицией, своим профессионализмом.
Чем может вызывать раздражение эта телекомпания, по вашему мнению?
Уникальная, я считаю, компания для страны. Отличается она от своей независимой позиции. Это абсолютно не пропагандистский канал. ТВ-2 всегда дает возможность высказаться обеим сторонам конфликта. Это, наверное, один из их главных принципов. Ну и, естественно, это не нравится людям из власти.
Как вы думаете, в Томске возможен такой вариант, что ТВ-2 прекратит свое существование или вместо него появится другая компания?
Нет, я думаю, что томичи просто не позволят этого сделать. Ну, действительно, компания уже стала для нас родной, и очень много людей их поддерживают сейчас, людей самых разных, из абсолютно разных каких-то организаций, и вообще людей, не связанных никак с политикой, просто граждан.
Ну вот вы, Ксения, защищаете журналистов, защищаете ТВ-2. Какие в вашем арсенале есть инструменты борьбы, кроме пикетов и митингов? Что еще вы в состоянии и в силах сделать?
Да, по большому счету, это сейчас самое главное наше возможности, это привлекать как раз людей, как можно больше распространять информацию в городе о том, что вообще происходит. По сути, кроме уличных акций у нас ничего не осталось. Мы пришли к этому, что да, теперь только какие-то митинги, пикеты, да, все в рамках закона, конечно, но действительно какие-то уличные массовые акции – это единственный способ вообще заставить власть шевелиться и принимать какие-то адекватные решения.
Ну а власть вообще идет на контакт? Вы к ним обращались?
Мы отправляли подписи, которые собирались в поддержку. У нас губернатор очень долгое время молчал. Потом он все-таки высказался в таком ключе, что это спор хозяйствующих субъектов, и вообще эти проблемы нужно решать не на митингах и пикетах, а как-то вот, как он выразился, правовым способом. Ну, то есть такая позиция довольно обтекаемая, можно ее по-разному трактовать. Ну, мы считаем, что сейчас то, что могут сделать реально обычные томичи, это как раз выходить на акции в поддержку компании, рассказывать своим знакомым о том, что происходит, собирать какие-то подписи.
Есть ли какие-то другие независимые издания, газеты, интернет-сайты в Томске, откуда можно черпать независимую информацию?
У нас есть, может быть, пара интернет-изданий, есть «Эхо Москвы» в Томске. Но по большому счету все. То есть есть ВГТРК, который является частью, ну, понятно, там, «Россия-1», ну, естественно. Немножко это не то, что ТВ-2.
Организатор акции в поддержку компании ТВ-2 в Томске Ксения Фадеева. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Ученые Института археологии и этнографии Сибирского отделения Академии наук проиграли тендер на раскопки памятника мирового значения Афонтова гора 2 со скандальной формулировкой за отсутствием квалификации. Новосибирские археологи утверждают, что зачастую в России конкурсы выигрывают те компании, которые предлагают наименьшую цену. Это подлинная причина случившегося, рассказывает корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Для непосвященного человека все отделы палеолита во всех краеведческих и исторических музеях похожи как две капли воды. Каменные обломки, на этикетке написано «орудие труда», россыпь наконечников стрел да кости ископаемых животных. Между тем ученые извлекают из таких скудных находок много ценной информации. У археологов из Новосибирского академгородка безупречная репутация. Их экспедиция нашла в Денисовской пещере на Алтае крошечную косточку мизинчик девочки в слоях палеолита. Так вот, благодаря этой находке мир узнал, что существовал третий вид человека. Помимо нас, то есть Homo sapiens и неандертальцев, на планете был еще денисовский человек. Сейчас экспедиция Института археологии Сибирского отделения РАН ведет раскопки на другом объекте эпохи палеолита. Это Афонтова гора в Красноярске. Однако 28 июня закончится срок действия так называемого открытого листа, то есть разрешение на работы в этом месте. Конкурс на второй этап института проиграл. А кто же выиграл? Организация «Красноярская геоархеология», в штате которой, как утверждают новосибирцы, не имеется ни одного специалиста, способного на должном уровне выполнить работы на таком сложнейшем памятнике. Основная квалификация сотрудников ООО «Красноярская геоархеология» – учитель истории. Решение принимали совсем уж далекие от науки люди. Тендер проводило агентство госзаказа Красноярского края по поручению местного управления автомобильных дорог. Теперь директор Новосибирского института Анатолий Деревенко пытается защитить доброе имя своей структуры, а главное предлагает на государственном уровне ввести лицензии на проведение археологических работ и шлет соответствующие письма высокопоставленным чиновникам, включая президента Путина. Судьба Афонтовой горы вызывает тревогу. Работы здесь срочные, в рамках охранной археологии, на месте, где будут возведены опоры моста через Енисей. Значит, отложить решение проблемы на какой-то срок невозможно, а действия полулюбителей могут привести к потере научной информации.
Корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, а теперь в эфире «Радио Свобода» заведующий отделом охранно-спасательной археологии Новосибирского института археологии Александр Цыбенков, под руководством которого проведен первый этап раскопок на Афонтовой горе.
Афонтова гора – это памятник того мирового значения, один из первых, который был найден на территории России с политической культурой, с искусством. Но представляет собой очень сложный геологический, археологический объект. Достигает в некоторых местах глубина культурного слоя до 8 метров. Ну и сам по себе палеолит – это сложнейший объект. Уже в этом году была найдена большая коллекция орудий, скребла, скребки, резцы. И сделаны из кости мамонта, насечками, пластинки и наконечники различные, наверное, для копий. Также была найдена фауна, бивни мамонта, довольно большие кости, череп мамонтенка был найден. И примерно датировки сейчас, это около 15-16 тысяч лет до нашей эры. Люди жили в этих местах, добывали себе пропитание на берегу Енисея. Место привлекательное было. Люди жили, начиная с палеолита и до сегодняшних дней. То есть, начиная с палеолита, это место заселялось. Раньше копали, изучали небольшие площади. По сравнению, конечно, с нынешними раскопками 5000-6000 квадратных метров несопоставимо. У института большой опыт. У института квалифицированные первоклассные археологи. У института материальная база очень хорошая как раз для таких работ. Но и наши предыдущие работы, они очень известны. Это именно институт освобождал ложа под водохранилище Богучанское. Около 222 объектов, представляете, различного времени. Больше миллиона находок. Все это обработано, сейчас это издается, то есть будут труды выходить. И у нас есть лаборатории, то есть свои филиалы в различных регионах. Вообще хотелось бы, чтобы все-таки навести порядок вот в этой нашей сфере на объектах археологического наследия, которые попадают в зону земельного освоения. Это не первый случай. В прошлом году институт участвовал, нас просто так вот отодвигали. Ну, причины понятны. Конечно, это демпинг-стен громаднейший, когда, ну, представляете, памятники и так рассчитываются по определенным методикам, по стандартам, которые утверждены. Это СНИПРы, РНИПРы. И скидывают, ладно, до 50, есть случаи, когда до 70% скидывают, представляете, объекты. И у нас просто недоумение. Во-первых, как дальше они отчитываются, куда дется материал, ну невозможно. Тут вопросов масса. Был ли памятник вообще? И что там происходит? Почему такие скидки, демпинг?
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 3 июня работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, был сибирский археолог Александр Цыбенков. Ученые пытаются решить проблемы раскопок памятника археологии Афонтова гора. Вот так обстояли дела во вторник, 3 июня 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!
Что значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».